קטע הכנה לשיעור מתוך
הטרבר פודגטовки куроку и струдов рабаша первый том за рождение вскармливание сказано работайте на творца в радости, то есть радость приходит к человеку от того, что он работает на творца. Но если работает без радости, это от недостатка веры в величие и важность творца. Иначе бы обязательно радовался и был бы в приподнятом настроении без всякой подготовки к этому. То есть человек не должен беспокоиться о том, чтобы была у него радость от работы, но должен позаботиться о подготовке себя, чтобы знать, на кого он работает, насколько тот важен. И тогда будет радость, как следствие этого. То есть сказал бы себе, что нет радости в работе, это признак того, что еще нет представления о важности Творца. И тогда должен работать над своей верой в величие и в веру Творца. Это означает, что он не должен работать над тем, чтобы была у него радость от того, что работает на Творца, но должен прикладывать усилия, как постичь величие и важность Творца. То есть все, что он делает, учится, выполняет заповеди, все это с целью награды, то есть достичь понимания величия и важности Творца, и в мере приобретения им ощущения величия Творца, он сможет естественным образом аннулировать себя перед Творцом, и будет у него желание и стремление служить Ему.
Причина творения — это доставление наслаждения творением. А вернее, причина творения — это желание Творца, поскольку природа Его — доброе, несущее добро, доставлять добро. Нести добро можно только в том случае, если творение будет настолько же совершенно, как и Творец. А менее этого не называется несением добра. Это не будет вещью совершенной. То есть находиться в состоянии, как и Творец, называется в свойствах уподобления Ему. Это тоже называется быть добрым и несущим добро, как Он. Это является признаком того, что творение понимает цель творения, стремится к ней, что человек желает уподобиться Творцу не потому, что хорошо ему, а потому, что хочет нести добро. Все эти признаки, по сути дела, отличаются словом «радость». То есть, если творение чувствует радость от того, что находится в правильном стремлении к Творцу, то результатом этого будет радость. Можно сказать и по-другому, что радость приходит к человеку как следствие состояния, когда он уже находится с Творцом в уподоблении свойств, когда намерение творения и Творца уже сходятся и соединяются вместе, как одно в соответствии другому, и уже становятся сотрудничающими. И в любом месте, где находится человек, он может увидеть, находится ли он в печали или в радости. И если он находится в радости, то, конечно же, в чем заключается радость, какова причина этой радости? То есть, откуда она исходит, от каких условий, от какого источника? И тогда он всегда может в соответствии со своим ощущением, потому что нет ничего точнее ощущения в своем ощущении таким образом направлять себя. Поэтому сказано, что радость — это результат хороших деяний, то есть отдачи. Потому что природа Творца — отдача, если творение находится тоже в свойствах отдачи, и эти свойства отдачи приводят его к радости, это является правильной проверкой, что его направление и отношения правильны. И наоборот, все признаки печали полностью противоположны правильному состоянию. Несмотря на это, нам понятно, что мы иногда находимся в состояниях очень сильной печали, или даже проходим период очень печальный, где мы испытываем большую печаль, напряжение, когда человек еще не способен подняться над своей природой. Это достаточно длительный период, и человек сердится на себя, на весь мир, на Творца, недоволен тем, что есть у него. Это, конечно же, потому что он все взвешивает в собственных келим, все у него в расчете на себя, ему нечему радоваться, от чего быть счастливым. Но когда он начинает подниматься над собой, чтобы уже получить свет, возвращающий к источнику в правильных усилиях, и поднимается, то, приподнявшись, он уже может решить в келим, который не находится внутри желания, а над желанием. Тогда результатом этого является прорыв радости, важности того, кто дает ему важности Творца и так далее, пока он не достигает состоянию, когда он начинает учиться тому, что не важно ему, что он получает от Творца, потому что Творец ему важен, и не важно ему, что он принимает свое желание, желание получать человека. Но только то, что есть у него контакт с кем-то настолько важным, от этого есть у него радость. Почему же Творец важен? Не в соответствии с тем, что я получаю от него, но потому что он мне важен по свойствам его дающего. И это уже является большими исправлениями, которые человек должен пройти, когда он определяет свою радость над своим желанием получать, как в плохом, так и в хорошем, когда ему уже не важно, что происходит в нем, в его желании получать, но ему важно только связь с Творцом. И тогда, поскольку он уже не зависит от себя, он каждый раз обретает все больше и больше силы для того, чтобы подняться над собой, хотя и есть тьма на уровнях нулевом, первом, втором, третьем, четвертом желании получать, но он все-таки он находится над этим, в важности связи с дающим Творцом, и тогда он начинает постигать цель творения, что Творец, конечно же, дающий, но не дающий его желанию получать, а только отдающий только при условии, что наполнение ощущается и получаемо в свойство отдачи над свойством получения, и таким образом он достигает истинной радости, что называется результатом хороших деяний, то есть отдачи. И насколько он, это значит, насколько он поднимается выше над своим желанием получать. Вопросы, если есть необходимость, если вы хотите. Нет. Да.
С одной стороны, вы сказали, что самое важное — это наш подход. А с другой стороны, я почувствую радость только если я поднимаюсь над своими килим. Как это вообще вместе укладывается?
Это зависит от того, в чем я, во что я погружен. Ощущением называется то, в чем я нахожусь. Я нахожусь. Может быть, даже не знаю, как сказать. Но, может быть, я, скажем, голоден. И вместе с этим у человека, который очень близок мне, есть какая-то боль. Тогда я прекращаю ощущать собственный голод и больше чувствую его боль. Да? То есть ощущение и важность больше погашают более маленькие ощущения и состояния. Все это зависит от взвешивание этих вещей. И то же самое здесь. Если важность Творца больше своей собственной, то если у меня есть контакт с Ним, это важнее, чем то, что я чувствую в своих килим. Это так. Ну, что тебе еще сказать? Мы всегда в нашей жизни тоже предпочитаем одно другому, это этому. Небольшую дискомфортность можем предпочесть, если есть что-то более важное. Всегда мы находимся в каком-то виде расчетов. Да.
Еще раз, я хочу вот тут вот эту точность, вот эта темнота внутренняя. То есть, если мне что-то важное, более важное, ну, такого есть, значит, и все. А что значит, что есть желание, которое не наполняется? Всегда это так?
Если у тебя есть весы, если ты можешь произвести расчет, то в этом же желании получать. Когда большая рыба прокладывает маленьких, то есть если мне очень важно находиться рядом с товарищем, но он находится в комнате, где слишком холодно, и я бы там не мог находиться. Но поскольку мне важно находиться рядом с ним, я тоже прихожу к нему и почти не могу выйти, почти не страдаю от холода, но важность его подавляет мне этот дискомфорт. Но я это взвешиваю в тех же эгоистических келим. Стоит ли мне предпочесть это этому? Здесь у нас есть две вещи. Или же мне важно то, что я чувствую, либо то, что я даю ему. То, что я даю ему, Творцу. Я не взвешиваю это в тех же келим, как то, что важно мне. Скажем, в нашем мире я готов отказаться от всего для того, чтобы дать моему младенцу что-то. Это не называется отдачей, поскольку это находится в тех же получающих келим. У меня есть этот младенец и я. Тогда я взвешиваю, что мне важнее, это или это. Это называется «меняет шило на мыло», дословно «корова на осла». С одной стороны. С другой стороны, это по отношению ко мне. Как я могу предпочесть кого-то, кто совершенно отрезан от моего ощущения, от меня? Сам наверняка, скажем, когда он ненавидим мною, противоположен мне, как я могу предпочесть его благо своему благу? Ну, скажи, как такое возможно? Ну, скажем, этот человек все время делает тебе зло. Как ты можешь прийти к тому, чтобы любить его и все время доставлять ему благо?
В моем понимании сегодняшнем я этого делать не могу.
Да, и что мы делаем? Но он, который все время делает тебе зло, ненавидит тебя и так далее, и так далее, ты видишь, каждый отрицает в своем недостатке. Ты смотришь на него, он буквально, ну, чудовище. Просто не бывает хуже него. Я бы его стер вообще. Вообще, не знаю, что бы я с ним сделал. Это то, что я вижу в своих келим. Если я говорю о добром и хорошем, плохим и хорошем, что весь мир, он весь благо и бесконечно наполнен цветами, я должен с самого начала взять в расчет состояние, что все просто являются добрыми ангелами и нет зла в мире. Ну, скажем, конечно же, это непросто. И, конечно же, приходит не сразу, но постепенно человек приближается к этому. Он должен будет воевать с Балаком, с Биламом, с Аманом, со всеми в пути, для того, чтобы преобразовать их в добро, чтобы преобразовать своего ненавистника в любящего. Но что означает превратить ненавистника в любящего? Это не то, чтобы он стал моим товарищем, и тогда все преступления покрывает любовь, и тогда злоумышленные намерения становятся ошибками и так далее, и заслугами, как мы думаем. Нет. Все вещи остаются в моем ощущении. Всю тьму, которую я почувствовал раньше, остается и на ней. На фоне нее я прихожу к новому свойству. К какому новому свойству? Когда я начинаю воспринимать его как кого-то очень хорошего, как кого-то прекрасного, как кого-то милосердного и просто любящего, любимого. Почему? Потому что я поднимаюсь над своим эгоизмом и начинаю видеть его без всякого отношения к себе. Я облачаюсь в него. И вдруг я раскрываю, что он прав, что он любит, что он желает во благо мне. И это при условии, когда я могу выйти из себя и облачиться в него. Как маленький ребенок говорит: «Мама плохая». И так далее, и так далее. Он не облачается в нее, что она желает ему во благо, и определяет таким образом, что она плохая. Если бы он мог подняться над собой и облачиться в мать, конечно, он включился бы в ее любовь и тоже бы судил так же. Но для этого он должен прийти к пониманию и к ее любви. То есть мы должны взвешивать состояние не соответственно нашим келим, а подняться над ними и облачиться за их пределами, а вне пределов нас есть только Творец. То есть облачиться в экран и отраженный свет, облачиться в дающего нам. И тогда мы достигаем второй природы. И можем тогда достичь радости, а иначе нет. Иначе каждый раз будут раскрываться человеку всевозможные давления, нехорошие отношения, мир плох, Творец плох, все скрыто и так далее, и так далее. Это все необходимо для того, чтобы ускорить человека, чтобы дать необходимое количество усилий, требовать исправления.
Так процесс облачения — это то, что называется верой, то, что Рабаш называет верой.
Верой называется мера отдачи, которая есть у человека. Верой называется, насколько я облачаюсь. Я не хочу говорить, лучше сказать, мера подъема над самим собой. Бина называется верой. Если ты поднимаешься из Малхут в Бину, называется, что ты достиг свойства веры. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что есть в радости, то, что символизирует правильное движение по пути?
Есть радость от того, насколько я рад, от того, что наполняю свои келим. Я могу находиться затем в страдании, что я наполняю свои келим, которые я поневоле должен наполнять. Я могу страдать от того, что я не нахожусь в келим ближнего, и я могу находиться в радости, что я нахожусь в келим ближнего. Четыре состояния, в которых мы можем находиться. Как может сделать и намеревается, не может сделать и намеревается. Из двух получается четыре. Радость может быть от того, что я нахожусь в состоянии, когда важно мне величие Творца в моих глазах. Потому что в соответствии с этим я могу давать Ему. И что величие Творца — это величие Творца, а не потому, что Он велик от того, что я наслаждаюсь от Него. И я очень хочу находиться рядом с сильным человеком, рядом с человеком, который обладает властью. Почему? Потому что рядом с Ним я уверен, рядом с ним я радуюсь, поскольку я этим компенсирую свой эгоизм, свое желание получать, это стремление детей, людей маленьких. Они могут быть и уже взрослые, и даже состариться, но маленькими, которые нуждаются в сильной власти, в сильных людях, в солидных соседях, в уверенности, которую они получают во всевозможных местах, в банках и так далее. То есть они нуждаются в большой поддержке. То есть это природа недостаточно развитого человека. С одной стороны, с другой стороны, мы говорим, что человек должен остерегаться того, что он может упасть на плечи людей, которые должны заниматься им. То есть все это должно быть все время взвешено по отношению к отдаче. Это первое. Второе. Если человек уже поднимается к отдаче, он должен правильно выстроить себя, как он может быть отключен от своего желания получать, на что он может положиться, на что может опереться, какова его база, Ну, скажем, основа его является отдача. Если это получение, я все сверяю по отношению со своими келим. Да, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, сколько у меня есть в моих келим, в том, что я могу представить себе, чтобы быть уверенным. Быть уверенным, это означает мои внешние келим. То, что называется в окружающих светах. И человек, который приближается к свойству отдачи, он отрывает себя от своих получающих келим, от малхут, и поднимает себя в бину. Что значит поднять себя в бину? Так же, как важно ему чувствовать наполнение в самом себе. Он желает почувствовать, требует почувствовать важность в силе отдачи в Творце. Когда Творец велик не потому, что Он дает человеку ощущение уверенности, а ощущение причастности к чему-то великому. Но Творец велик согласно его свойству находиться как раз выше всех этих получающих келим. Когда я способен быть оторванным, не потому что хорошо мне в этом. Ты понимаешь, каждый раз мы... Нам не в чем больше измерять эти свойства и состояния. Приходит свет и выстраивает нам келим. Тогда мы начинаем больше понимать, больше чувствовать, что называется находиться в свойстве отдачи. Да.
Денис из Москвы спрашивает, как знать, что я нахожусь в радости от получения или от отдачи?
В группе можно увидеть это. В учебе, во всем, в чем нам говорят каббалисты, может доставить наслаждение Творцу. Да.
В этом состоянии какая работа человека и что для него зло, является злом, что он не должен делать, не должен.
Любое ощущение, которое он взвешивает своим хилим, получающий келим, называется злом. И все, в чем он видит свое зло и пытается подняться над этим, производя расчет над этим, называется добром. Но главное, это еще раз, проблема в том, что человек не способен сам не способен произвести здесь какого-то правильного действия. Но он должен, если хочет произвести правильную проверку, находиться в группе. Только по отношению к товарищам он получит осознание зла, осознание добра, и сможет уточнить и проверить направление только в группе, только в отношении к товарищам. Сам, что называется, по отношению к товарищам, между ними, он может физически находиться внутри них, но закрыт в самом себе, может даже производить требуемые действия, но вопрос, являются ли эти действия все-таки действиями, которые связаны с его желанием в более глубоком расчете, во имя чего и почему. Каждый раз он делает это из того, что это обязательно и необходимо. Есть разные расчеты. Но когда мы выходим на распространение широким массам, И тогда мы связаны с группой для того, чтобы добиться успеха там, в эгоистическом виде. Мы выстраиваем такую эгоистическую систему моей заботы, моя забота о ближнем заставляет меня находиться в связи с группой и получать силу от Творца, и тогда я прихожу к строению, к модели, к системе такой, в которой я могу уже с большей точностью проверить, что такое лолишма, где это может находиться, и что такое лишма себе, ближнему, почему. Поэтому находиться в этой системе, когда ближний, о котором будешь ты заботиться, все время будет давить на тебя, не то чтобы ты успокоил его, ты чувствителен ко всем его потребностям, это обязывает тебя находиться в связи с товарищами, в связи с Творцом, и тогда весь этот механизм работает. Здесь человек может выяснить глубже свои намерения. Потому что во всем нашем мире ты не найдешь системы взаимоотношений более близкой к духовному, чем это. Когда есть нижний, высший, находящийся над высшим, ближняя группа, в которой находится Творец, это я должен раскрыть. И там я могу требовать и помощи, и почувствовать, во имя чего я работаю. У нас нет в нашем мире возможности представить такую модель, которая была бы более близкой к выяснению духовных состояний, чтобы приблизиться к духовному. У тебя нет никакой возможности выстроить что-то другое. Но именно в таком состоянии. Да.
Из ваших объяснений за последние 10-15 минут, мое ощущение, что то, о чем вы говорите, это от меня абсолютно далеко. У меня никакого вообще связи нет с тем, что вы говорите. С другой стороны, это возбуждает такого, я не знаю, сопротивления, потому что это так, настолько нелогично, но то, что вы объяснили, я пытаюсь это как-то взвесить. Там, где я сейчас, это абсолютно нелогично. А с третьей стороны, я бы очень хотел быть там. И что же делать со всем?
Просто продолжать. Больше ничего не поделаешь. Да, Рой.
Я хочу спросить то, что касается схемы, которую можно выстроить за счет выхода к людям. Что это значит, что я проверяю, действую ли я лишма или лолишма?
О, это, конечно же, лолишма, но ты, по крайней мере, знаешь, что ты находишься в лолишма. И тогда называется, что ты находишься в этом, поскольку все определяется по отношению к человеку. По отношению к человеку. Младенец не знает о том, что он младенец, но в нашем мире это не важно. Главное — это его вес, рост, сколько он уже живет в этом мире. Но в духовном все измеряется по отношению к постигающему, потому что кроме человека все бесконечность.
Так лолишма — это понятно. А вот для того, чтобы перейти...
Ну, хорошо, продолжай.
Для того, чтобы перейти к лишма, надо, чтобы свет работал.
Тоже верно, ну и что? И для лолишма мне нужен свет. Ну,
так вот, по отношению к людям.
Да.
Я как бы выше по отношению к ним. Вот с этой точки, как действует на меня свет? Какое действие, что я делаю, чтобы на меня подействовал свет, для того, чтобы изменил мне намерение? Или выяснил бы мне больше, что я в лолишма, и перевел бы меня из лолишма в лишма?
Что ты должен делать, чтобы на тебя действовал свет?
Да.
Находиться в состоянии Исраэль Тора и Творец Единый, что нет никого, кроме Него, что Он добрый, несущий добро, и ты направляешь таким образом себя вследствие ощущения недостатка самого близкого к той цели, к которой ты хочешь приблизиться. Это может быть только внутри группы. И для того, чтобы у тебя была такая потребность в группе, тебе нужна внешняя публика, чтобы давила на тебя, как дети на родителей. Но, скажем, я дам им то, что они хотят. Успех в материальном. Ты для этого должен находиться в группе и молиться Творцу, и находить с Ним связь в духовном развитии, таким образом продвигаться. В любом случае, ты работаешь в соответствии с желанием ближнего. Нет, я хочу прийти к лишма. Ну, тогда ты находишься в клипе. Ты должен принести желание, которое является верным. Ты желаешь. Когда ты хочешь, это уже непригодно. Ты должен быть с чем-то наверняка, что это на самом деле отдача, а не я желаю. Не находить оправдание себе. Ну, перейдем к следующей части. Давайте прочитаем еще статью, то, что у нас есть там.
Переходим к следующей части урока.